Мы вещаем на волнах BBC, Британской радиовещательной корпорации, Национальной радиокорпорации. И, естественно, мы рассказываем о британской поп- и рок-музыке. То есть задача наша – информировать и по возможности делать это интересно и развлекательно.
Если судить по сегодняшней программе, на записи которой я был, это была, наверное, тематическая программа. Но вначале был это кусок, который, по-моему, выпадает по стилю. Там речь шла о люберах, ваш комментарий. Это ваше отношение к политической такой подоплеке вашей программы. Вы не чураетесь политики?
Я считаю себя человеком абсолютно не политическим. Я не принадлежу никакой политической партии. И могу даже вам сказать по секрету, что за 10 лет жизни в Англии пока еще ни за какую политическую партию не голосовал. Так что с английской точки зрения, с того, как здесь определяется понятие политического человека, я личность не политическая. Что касается моих комментариев, то всегда есть какая-то тема дня, на которую есть смысл поговорить. В частности, тот же разговор о люберах я попытался представить с двух точек зрения и дать его, насколько мне удалось, во всей его полноте.
Ну, в этом разговоре о люберах проскочили такие идеи, как металлисты. Вы сравнивали люберов с ситуацией в Мюнхене в 1933 году. Вот как вы относитесь вообще к самой концепции тяжелого рока? И, по-моему, тяжелый рок все-таки имеет какую-то и политическую подоплеку.
Я с вами тут, наверное, не соглашусь. Тяжелый рок – это музыка в Англии, во всяком случае, рабочей молодежи, подростков, тем, у кого с образованием дело не пошло. В принципе, это, ну, если на наш язык переводить, что ли, в грубом таком сравнении, это, так сказать, молодежь, которая в фабрично-заводской системе образования находится. Это люди, которые закончили обычное образование на семилетке, и жизнь которых пошла, так сказать, по производственному пути. Люди эти находят в тяжелом роке, в металлическом роке, какое-то адекватное выражение своим чувствам. Почему это происходит, как это произошло, я не социолог, не психолог, не мне судить. Но я могу сказать просто, что это действительно так, что так происходит. Я много раз на концертах был тяжелого металла, я видел публику. Это публика, которая видит в тяжелом роке какой-то романтизм, что ли, видит выражение каких-то своих чувств. Эта музыка их захватывает. И все. Никакого политического направления в тяжелом роке я не вижу. Часто приписывают, действительно, я читал много статей против американской группы KISS, их упрекают чуть ли там даже не в фашизме в каком-то, но все это происходит из-за непонимания происходящего. Скажем, группа KISS последние свои две буквы названия изобразила в виде таких кривых молний. То есть этот символ встречался когда-то на значках СС. На этом связь их с фашизмом кончается. Это был чисто изобразительный художественный эффект, может быть, не в лучшем, так сказать, стиле исполненный. Я с этим вполне могу согласиться. Но это еще не значит, что на них надо вешать какие-то ярлыки.
Я прожил в Лондоне 3 месяца и, в общем-то, видел тоже достаточное количество металлистов. И позвольте мне с вами не согласиться. А все-таки на многих металлистах я видел фашистскую свастику. Как вы расцениваете, это тоже просто украшение? Или что-то за этим стоит?
Боюсь вам сказать. Я могу из истории привести кое-какие данные. Например, Дэвид Боуи, известный человек, известный прогрессивностью своих взглядов, и человек, которого в фашистских симпатиях, я не знаю, можно ли заподозрить. Когда он проезжал через Советский Союз, то на польской границе, в 77-м, по-моему, году, у него нашли коллекцию фашистских значков и прочее, что называется здесь парафернелия. Я не знаю, можно ли видеть в этом симпатию к фашизму или нет. Затрудняюсь вам сказать. По-видимому, если бы меня попросили объяснить это, я бы, может, объяснил это так. Есть люди, которые любят фильмы ужасов и фильмы про убийства. Это не значит, что сами они тяготеют к этим ужасам и сами они способны совершить убийство. Или люди, читающие, скажем, детективные романы, не значит, что сами они готовы к совершению преступления. Но во всех отрицательных явлениях есть какая-то странная тяга. Вы не находите? Например, меня совершенно мучительно интересуют 30-е годы и все, что произошло перед войной в Советском Союзе. Я прочитал массу литературы, и совершенно интересные вещи открылись там. Но интерес у меня от этого, так сказать, и не погас.
Но вы понимаете, если взять фильмы ужасов и фильмы, в которых много убийств, то, в общем-то, и это доказано психологами, это не такая безобидная вещь. Потому что чем больше люди смотрят, например, фильмы про убийства, тем более психологически они подготовлены к тому, что, в общем, в этом нет ничего страшного. Может быть, то же самое и с фашистской символикой на металлистах?
Я с вами согласен, что изобилие фильмов про убийство притупляет чувствительность. Я в этом смысле совершенно не согласен, скажем, с американским телевидением. И многие их картины, показываемые здесь, я не смотрю, мне кажется, это дурным вкусом. Предположим, появляется человек в кадре, отрицательная личность. В него стреляют, пиф-паф, он убит, упал. И через 10 секунд никто на него не обращает внимания. Это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, если аудиторию или, скажем, молодежь искусственно ограждать от всего дурного, то она выходит в жизнь, не переболев ничем. У нее нет иммунитета. Умышленное или искусственное ограждение людей, потому что старшему поколению кажется, что это вредно на них влияет, мне кажется, нужно пересматривать. Потому что не надо недооценивать ни аудитории своей, не надо недооценивать молодежи, не надо недооценивать ее способности решать проблемы для себя. Переболев этим, эта молодежь, может быть, выработает в себе четкое отношение к жизни и будет знать свою позицию. И позиция эта будет настоящей жизненной.
Но, тем не менее, с течением ряда лет, по-моему, тональность ваших передач меняется. Согласны вы с этим или нет?
Я согласен, да. Из писем, которые мне приходят, ясно, что людей интересует прежде всего информация. Они не прочь, если информация эта подана более-менее в удобоваримом виде. Но тоже чувство меры, в общем-то, надо знать. И то, что, может быть, мне кажется смешным, не всегда всем смешно. Критика, которая приходит в мой адрес из писем и так далее, все это складывается в какую-то копилку, и из этого формируется какой-то новый образ. Поэтому в последнее время тональность направлена более в информативную сторону. Например, я привожу, когда цитаты английских критических заметок из музыкальной прессы, я знакомлю слушателей наших с тем, на каком уровне находится музыкальная критика, в частности, рок-критика в этой стране. Потому что она развита чрезвычайно. И знакомство вот с этим, мне кажется, помогает до какой-то степени понять не только рок-культуру, но и мышление страны в целом.
Вы говорили, что вы стоите вне политики, но, на мой взгляд, все-таки ваши программы несут определенную политическую нагрузку тоже. Получается, может быть, это само собой, или все-таки за этим что-то стоит?
Вы знаете, у меня нет никакой установки ни сверху, ни сбоку, ни снизу. Программы эти планирую я сам, и редакторы в создании их не вмешиваются. То, о чем вы говорите, о политической подоплеке, может быть, происходит от того, что процесс перестройки гласности, начавшийся сейчас в Советском Союзе, для меня как бы был сдвинут на несколько лет раньше. Потому что когда я начал делать программу здесь, гласность для меня открылась совершенно в полном ее виде. И я мог все то, что с моей точки зрения было не мисинформацией, чему нас учили, то, что при приезде за границу я выяснил, что это было или частичной правдой, или недосказанностью, или искажением истории. Все то, чему меня учили, весь мой культурный ученический багаж предстал передо мной в новом свете.
Это была беседа с Севой Новгородцевым, записанная 3 года назад.